Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Добрый вечер, салям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Работы по восстановлению линии Каховка-Титан завершены. Теперь будут политическое решение о ее включении, заявляют в «Укрэнерго». Проблемы с топливом будут полностью решены в ближайшие дни, пообещал российский глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове прошли обыски у представителей региональных меджлисов. Сейчас об этих и других событиях подробно. Ремонтники «Укрэнерго» завершили работы по восстановлению линии Каховская «Титан» и заявили, что ждут политического решения о включении линии и подаче напряжения. Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что участники блокады разрешили представителям «Укрэнерго» проводить ремонтные работы, при условии, что поставки электроэнергии в Крым возобновлять не будут. Активисты требуют освободить политзаключенных украинцев, которые находятся на территории Крыма и России. На полуострове с 22 ноября из-за поврежденных опор ЛЭП произошло отключение электроэнергии, которая поступает с материковой части Украины. Информация о наличии топлива на заправках теперь публикуется на официальном сайте российского правительства Крыма. По словам российского руководителя полуострова Сергея Аксенова, в ближайшие дни проблемы с топливом на полуострове будут решены.
До 5 числа, максимум 7, у нас будет уже несколько танкеров, 20 тысяч тонн нефтепродуктов будет на территории Республики Крым завезено. То есть это будет резерв, то есть как бы, который будет находиться постоянно в распоряжении правительства для осуществления интервенции.
Ранее из-за прекращения поставок электричества в Крым с материковой Украины на АЗС полуострова наблюдался ажиотаж. На заправках выстраивались очереди из машин, люди запасались топливом, в том числе и для заправки дизель-генераторов. Все крымские школы будут обеспечены дизель-генераторами до 20 декабря. Об этом сообщили в российском правительстве Крыма. Затем, чтобы все установки использовали по назначению, будут следить правоохранители. Об этом заявила российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Было обещано, что все генераторы будут приведены в соответствии с нормой и будут запущены в работу. Но, тем не менее, сотрудниками полиции совместно с прокуратурой проводится проверка по факту укомплектования всех этих дизель-генераторных установок.
Полуостров сейчас обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России. Часть генераторов планируют использовать для улучшения связи в Крыму. Сейчас практически нет проблем с мобильной и стационарной связью. Об этом заявил в интервью Первому крымскому каналу российский министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.
На вечер только лишь 14% абонентов было без связи. То есть мы постоянно ведем работу, восстанавливаем связь. Это означает, что все остальные абоненты фиксированной связи имеют не только возможность звонить со стационарных телефонов, но и пользоваться услугами интернета.
Сказал Дмитрий Полонский, отключение от электроснабжения Крыма сопровождалось перебоями в работе телефонной связи. В Крыму прошли обыски у руководителей и членов региональных меджлисов. Обыск связан с открытым уголовным делом в отношении подрыва электроопор в Херсонской области. Об этом координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа, член меджлиса Эскендер Бариев сообщил в интервью радио «Крым Реалии».
Они проводят обыски на основании открытого уголовного дела по Ленуру Ислямову за якобы его экстремистские действия. Искали, так я понимаю, что оружие. Обыски длились в среднем 3-4 часа. Ничего, насколько мне известно, не изъяли. И, в принципе, это и следовало ожидать, потому что у этих людей не могло быть ни оружия, ни каких-либо других запрещенных предметов.
Сказал член меджлиса Искендер Бариев. Официальных сообщений по поводу обысков от правоохранителей Крыма пока нет. В Москве на 89-м году жизни умер кинорежиссер Эльдар Рязанов. По словам родных, он скончался от острой сердечной недостаточности. Рязанов – народный артист СССР, снял более 30 фильмов. В прошлом году он поддержал проведение в Москве Конгресса интеллигенции против войны, против самоизоляции России и подписал обращение, в котором осуждалась аннексия Крыма. Прощание с Эльдаром Рязановым состоится в Москве 2 декабря в названном в честь режиссера кинотеатре «Эльдар». Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, крымчане имеют право знать. Отличные слова. Для того, чтобы слушать нам, нас, вам не нужны какие-то мегаватты. Вам нужно всего две пальчиковые батарейки и приемник, который способен принять 549 АМ. Слушайте нас по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени и в 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905. Ну и кроме того, добро пожаловать на наш сайт Крым Реалии. Там есть стенограммы всех эфиров, еще куча самого разного контента.
Главное в мире.
Вы знаете, когда в будущем какой-нибудь новый Леонид Парфенов будет снимать свое собственное намедни, так вот в разговоре про 2015 год у него обязательно рефреном будет звучать слово «санкции». Начиная с этой субботы, этот же термин в России теперь будет применяться в отношении официальной Анкары, потому что буквально в субботу Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции. Фактически документ вводит санкции против турецкого бизнеса. Будет запрещен ввоз турецких товаров, работа турецких граждан на территории России. Кроме того, запрещается продажа турпутевок, чартерное авиасообщение. Ну и с 1 января Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией. Вот об этой теме мы будем сегодня говорить. Но прямо сейчас небольшой сюжет, который, возможно, для кого-то расставит информационные точки над «ё».
Репортаж.
28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против Турции. Москва уже прекратила все контакты с Анкарой по военной линии. Теперь вводится запрет на импорт некоторых товаров, ограничивается транспортное сообщение. Российскому правительству поручили усилить контроль за деятельностью турецких автоперевозчиков и контроль в Азово-Черноморском бассейне. Минэконом России анонсировал заморозку крупнейших энергетических проектов, в частности, турецкий поток. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Такого рода ограничения находятся в полном соответствии с правилами Всемирной торговой организации. В случае угрозы для национальной безопасности, какой случай, в полной мере мы сейчас и переживаем.
Политический обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что Россия теряет рынки сбыта, а из-за санкций против Турции сама понесет колоссальные потери. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».
Турция – один из основных рынков сбыта наших энергоресурсов. Когда мы себя отрезаем от Украины, потом мы себя отрезаем от Турции. На китайском рынке нас потеснил даже Ангола. Уже не считая Саудовской Аравии, мы с 1 января вводим визовый режим с Турцией, то есть людям ехать опять же некуда, там тратить свои деньги. По-моему, это даже на рынках туризма, топлива и продовольствия, это очень серьезный удар.
С 1 января отменяется безвизовый режим, планируют запретить чартерные авиаперевозки. А российский глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил крымчанам уже сегодня отменить все поездки в Турцию.
Сегодня там нечего нам делать, это совершенно не та страна, в которой мы должны отдыхать, которая убивает наших сограждан. Граждан способствует терроризму, как это назвал наш президент, удар в спину.
В Анкаре действия Москвы назвали неадекватной реакцией на свои законные действия. Об этом заявил президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган.
Мы впредь будем моментально реагировать на нарушение наших границ в соответствии с разработанным для таких случаев порядком действий. И мы неоднократно говорили об этом российской стороне. Мы хотим, чтобы все знали, на нарушение наших границ будет автоматический ответ.
Турецкие летчики 24 ноября сбили российский военный самолет Су-24. В Анкаре утверждают, что истребитель залетел в воздушное пространство Турции, несмотря на предупреждение. В Кремле заявляют, что самолет не покидал пределов Сирии. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Главное в мире.
Ну вот вы знаете, друзья, как раз-таки самые разные сайты сегодня публикуют аналитику, посвященную тому, как скажется как раз-таки введение санкций на экономике Турции, на экономике России. Мы этим же вопросом будем сегодня задаваться в рамках эфира. И у нас на связи с нами Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Владислав Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владислав Леонидович, ну вот так или иначе, это торговый оборот с Турцией, он один из крупнейших для России. Это две трети, например, от российско-китайского, я так понимаю, торгового оборота. И при этом это товарооборот, который для России, ну, как бы с положительным сальдо, там порядка 15 миллиардов долларов в год, вот по той информации, да, которую мы встречали. Скажите, вот на ваш взгляд, вот санкции, которые вводятся Москвой в отношении турецкой экономики, они инструментальны, они эмоциональны, по кому они сильнее ударят?
Ну, я бы сказал, что они, конечно, в первую очередь эмоциональны, как и большинство действий российского руководства в последнее время. Вот. Пока то, что мы видим, давайте не романтизировать, пока то, что мы видим из заявлений российских руководителей, это ограничение на поставку в Россию овощей и фруктов, и, соответственно, прекращение авиасообщения и прекращение какого-либо рода обмена туристами, ну, или посылки туристов российских в Турцию. Uh-huh. Эти меры пока, конечно, больше ударяют по России, потому что мы видим сейчас зимний, когда традиционно количество овощей и фруктов на прилавках в России уменьшается. Турция поставщиком приблизительно третий объем импорта там, томатов, огурцов и так далее. Почти что 90% лимонов, половина цитрусовых, ну и многие другие. То есть в данном случае можно ожидать на потребительском рынке, на продовольственном рынке некоего роста цен, довольно существенного. По расчетам Центрального банка это добавит к инфляции где-то следующего года порядка 0.5%. Угу. В остальном, и, конечно, это будет очень сильным ударом по российской индустрии, потому что за последние годы количество туристов, выезжающих из России, постоянно снижается. И, конечно, ту компанию, которая осталась на Турции и Египет, будет очень тяжело. В остальном, я думаю, что пока мы не видим какого-то катастрофического удара, если только мы не встретимся, не столкнемся с ограничением на деятельность советской компании в России, а у нас там не может быть, вертикаль власти, она довольно безумная, поэтому могут начаться отзывы лицензий на строительство, отъем земельных участков и так далее. В России очень большой объем турецкого строительного сектора и очень большой объем недвижимости, который он принадлежит турецким компаниям. Офисные комплексы, торговые помещения, которые сдаются в аренду. Если против этого бизнеса начнутся какие-то движения, я думаю, это вызовет катастрофический удар по инвестиционной привлекательности России в целом.
Владислав Леонидович, и буквально еще такой небольшой краткий вопрос. Вот вы вначале сказали, что эти санкции, наверное, они в большей степени эмоциональны, нежели плод холодного расчета российского руководства. А на ваш взгляд, вот во взаимоотношениях с Турцией сегодня, ну, можно ли говорить о том, что какая-то красная линия проявилась, вот за которую переступать не станут? Или пока идет нащупывание этой самой красной линии?
Ну, знаете, сложно сказать. Я просто хотел что заметить в данном случае существенно. Дело в том, что... Почему эмоционально? Потому что все нормальные, скажем так, страны, когда вводят санкции против других государств, эти санкции всегда связаны с тем, что, так сказать, обидевшись на какое-то государство или сочтя его политику неприемлемой, вы ограничиваете свой экспорт в эту страну. Вот в этом отношении, конечно, самым логичным шагом Кремля было бы исключение поставок газа в Турцию. Но так как, уважаемый наш президент, он, в общем-то, газовик, такое впечатление по менталитету своему, то, конечно, это не обсуждается. Хотя это, на самом деле, было бы разумнее всего. И вы правильно сказали про положительное сальдо, это бы ударило по Турции очень сильно. Вот. И причем ударило бы по Турции как государству, которое, собственно, сбило самолеты, не по турецким компаниям, которые сегодня при чем. Вот поэтому я говорю, что это эмоционально, в первую очередь. Что касается того... перешли ли красную линию, я думаю, что да, турки ее перешли, и с учетом того, что Путин не хочет встречаться с Эрдоганом, не хочет иметь телефонных контактов, я думаю, что ситуация будет только ухудшаться в ближайшее время. То есть в том плане, что, безусловно, турецкий бизнес в России будет подвергаться все большему давлению. Я думаю, красная линия перейдена.
Понятно.
Сейчас вопрос будет сейчас в том, насколько серьезен будет ответ.
Спасибо вам. Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, как раз-таки рассказывал нам о взгляде на эту всю ситуацию из Москвы. Ну, действительно, друзья, на самом деле российская экономика и турецкая экономика, они довольно-таки взаимосвязаны, и более того... Порядка 60% потребностей Турции в газе сегодня удовлетворяются за счет газопровода «Голубой поток», который идет по дну Черного моря, и трансбалканской поставки российского газа через Украину. Но как раз-таки и значительный вклад и турецкого бизнеса в российскую экономику. Я напомню, что действительно турецкое направление приносит России примерно 15 миллиардов в год положительного сальдо от товарооборота. Это вообще 10% российского торгового баланса. Но вот санкции были введены Российской Федерацией в отношении Турции в субботу. А будет ли ответ со стороны официальной Анкары? С нами на связи турецкий политолог Тагрул Исмаил, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как будет реагировать турецкое руководство на введенные санкции? Будут ли ответные санкции в отношении российской экономики, в отношении российского бизнеса, на ваш взгляд?
Ну, естественно, после этих принятых решений кое-какие меры будут приняты, но соответствующие же меры будут приняты и с турецкой стороны, потому что уже это стороны начали показывать друг другу возможность, как, кто прав, кто нет в этом вопросе. Но дело в том, что турецкая сторона пока не собирается вводить санкции или ограничения, так скажем, я бы не сказал санкции, ограничения по отношению к российскому бизнесу в Турции. Все-таки там составляет исключение то высказывание, что пока мы ожидаем результаты встреч руководителей наших стран. То есть, если удастся лидерам двух стран как-то встретиться и договориться, что и сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Париже еще раз отметил, что мы с первого дня попросили встречу, но пока ответов нет с российской стороны. Я думаю, что эти санкции же то же самое будут. И в России есть бизнес в Турции, и в Турции есть что, зачем что-то сделать. Возможности есть такие.
Правильно ли я понимаю, что с точки зрения официальной Анкары сегодня мяч дипломатически находится на российской стороне поля? И если Россия захочет сделать пас, пойти навстречу и провести встречу на высшем уровне, то такая встреча будет проведена. Если Россия не согласится пойти навстречу и провести дипломатические переговоры, то ситуация будет и дальше накаляться.
Да, это руководство страны уже четко определенное по этому поводу сказало. Все возможные были высказаны, что вот эта ситуация, которая случилась, и турецкая сторона предлагает все возможное, чтобы преодолеть этот кризис, и не хочет наращивания, ухудшения отношений с Россией, потому что нам это невыгодно, и мы не стараемся этого делать максимально, наша сторона. Но можете сказать, вот Турция сбила российский самолет, так далее и тому подобное. Но надо сначала выяснить, кто виноват в этой ситуации. То есть это возможно то, что только созданием или межправительственной комиссии, или межвоенной комиссии двух стран с участием нейтральной стороны еще возможно. Или если российская сторона не доверяет Турции, то в одностороннем порядке может обращаться в любые международные инстанции, чтобы доказать свою правоту. Или на обратном случае, потому что турецкая сторона, то есть наша сторона утверждает, что мы правы, и сегодня и НАТО, и Америка подтверждают, что все исходят из того, что военный бомбардировщик нарушал границу Турции, воздушное пространство. И в этом смысле надо выяснить, как и каким образом это случится. После того надо было жестко или как-то уже принять меры по отношению той страны, которая это сделала, или какие-то извинения, или компенсации. Понятно. Хотя я считаю, что извинения не очень важны в этом деле. Это лучше, скорее всего, компенсации и признание, официальное признание ошибки и так далее и тому подобное. А пока обе стороны утверждают только свою правоту. Турецкая сторона говорит, что мы правы, российская сторона полностью говорит, нет, нарушений не было.
Понятно.
Вот вопрос в этом.
Понятно. Спасибо вам большое. Тагрул Исмаил, турецкий политолог, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции, был с нами на связи. Друзья, напомню, это программа «Крым. Реалии». Мы говорим о последствиях введения российских санкций в отношении Турции. И поверьте, тут вопрос не только в цифрах. Тут вопрос большой политики. Какой именно? Через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вот, друзья, буквально пару цифр о том, чем чреваты российские санкции в отношении турецкой экономики для самой России. Вот, например, Андрей Мовчан на сайте Московского центра Карнеги хорошую аналитическую статью опубликовал, и он пишет о том, что ограничения на импорт из Турции прежде всего ударят по поставщикам продовольствия и населению, потому что после прошлых антисанкций цены на продовольствие обогнали инфляцию в России на 10-25%. 10-25%. То вот после запрета на турецкую еду можно получить опережающий рывок цен еще на 10%, а по отдельным товарам на намного большие показатели, потому что заменить поставщика, в данном случае Турцию, уже по большому счету неким. Кроме того, Турция была для российских туроператоров вторым направлением после Египта. За 2014 год в Турции отдохнули чуть менее 3 миллионов российских туристов, в Египте чуть более 3 миллионов российских туристов. Поэтому на самом-то деле многие вещи, на самом деле многие сферы могут пострадать от как раз-таки российских санкций. Причем сферы, которые завязаны как на российскую экономику, так и сферы, завязанные, соответственно, на экономику турецкую. Ну вот с нами на связи обозреватель издания Deutsche Welle Иван Преображенский. Он с нами на связи из Чехии. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, мы читали вашу как раз таки статью. Вы пишете о том, что мы сегодня находимся внутри очень важного процесса. По большому счету, конкуренция русского и турецкого мира на постсоветском пространстве. Конфликт между Анкарой и Москвой ставит многие страны, начиная там от республик, которые находятся в составе России, таких как Татарстан и Башкортостан, и включая независимые государства, такие как Казахстан и Азербайджан, определяться, с кем они, по какой они сторону баррикад?
Да, безусловно, что называется, с кем вы. Нет, и все тюркоязычные государства или условно-государственное образование, административное образование, как Татарстан и Башкирия, нет, им всем сейчас приходится выбирать. Нет, и перед выбором их ставит, собственно, Россия, а не Турция в данной ситуации, потому что Россия применяет достаточно жесткую, начинает применять систему санкций. Дмитрий Медведев сказал, что весьма возможно санкции будут углубляться. Нет, с одной стороны, с другой стороны, уже сейчас той же Башкирии и Татарстану выдвинуто требование отказаться от участия в совместных культурных проектах с Турцией. Для местных культурных организаций это огромные деньги. В значительной мере многие из них последние годы, последние даже, скажем так, лет 10-15 существовали в основном на турецкое финансирование. И их тюркская идентификация, она, конечно, слабее, чем, скажем так, постсоветская. Нет, но не у всех и не для всех. А если мы переходим дальше и смотрим на Азербайджан, который однозначно считает себя по принципу две нации, одно государство, фактически ближайшим союзником Турции, несмотря на то, что сейчас у них достаточно сложные отношения, это Азербайджан оказывается в ситуации выбора, который он в принципе не может и не хочет делать. Выбор в пользу Турции для него чреват потерей надежды на возвращение Нагорного Карабаха, потому что после этого его отношения с Россией будут радикально испорчены, и она никогда не пожелает повлиять в этой ситуации на Армению. Нет, с другой стороны, выбор в пользу России однозначно для него оказывается потерей главы крупнейшего территориального геополитического союзника в регионе.
А Казахстан? Вы писали в своей статье в том, что подобные отчасти отголоски подобного противостояния могут касаться даже Казахстана, насколько я понимаю.
Казахстан безусловно касается. Казахстан уже недвусмысленно дает понять России, что он устал от российских санкций. Он устал от российских санкций против Евросоюза, которые создают дополнительные проблемы и другим партнерам по Евразийскому союзу, так называемому экономическому. И он не хочет объявление новых российских санкций против Турции, которая является также торговым партнером Казахстана, если я не ошибаюсь, их торговый оборот превышает сейчас 3,5 миллиарда долларов, а планы выйти на 10 миллиардов официально заявлялись еще в прошлом году. Соответственно, они не хотят терять эти деньги, и в основном речь идет о поставках из Татарстана. Так же, как и из России, Татарстан в основном поставляет сырье. Из Турции получается огромное количество ширпотреба. Конечно, это не китайские масштабы, но тем не менее. Турция крупный поставщик ширпотреба в Казахстан.
Понятно.
И это потенциальный военный союзник на случай любых возможных конфликтов для любой тюркской страны. Это надо очень четко понимать.
Спасибо, спасибо. Иван Преображенский, обозреватель издания Deutsche Welle, рассказывал нам о том, как конфликт между Москвой и Анкарой может в том числе сказаться на постсоветском мире. Друзья, кстати, вот в продолжении темы о том, что может потерять Россия, дело в том, что проблемы, возможно, например, возникнут у российских металлургов. Если, например, в ответ на введенные Россией санкции Турция решит закрыть для российских металлургов свой рынок, то это означает потеря для них 4 миллиардов долларов. Я просто, чтобы вы понимали объемы взаимной торговли сегодня. Сможет ли Украина использовать как раз-таки вот сложившуюся конъюнктуру в отношениях между Москвой и Анкарой? Мы спросим у Богдана Еременко, главы общественной организации «Майдан иностранных дел». Богдан Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот Украина, на ваш взгляд, может использовать охлаждение в отношениях между Москвой и Анкарой, ну, к своей пользе, к своей выгоде?
Ну, якщо мова йде не про економіку, не про торгівлю, а про політику оборони, то, ну, власне кажучи, Україна вже використовує це ускладнення, оскільки мова йде, ну, скажімо, про зниження рейтингів Росії як військового союзника, як можливо потенційного учасника антитерористичної коаліції. Ну, фактично мова йде про прямий військовий конфлікт Росії з НАТО, от, який розгортається на наших очах після знищення, як на мене, правовірного знищення російського військового літака Туреччини на своїй території. Це, ну, ще раз б'є по іміджу Росії, по іміджу її і по переконанню країн НАТО про можливі співробітництво з нею. Відповідним чином це полегшує роботу нашої дипломатії по просуванню тієї лінії щодо санкцій, щодо необхідності продовження тиску на Росію, яку ми ведемо вже півтора року.
Еще один вопрос, буквально секунд на 40-50. Скажите, а вот на ваш взгляд, на взгляд профессионального дипломата, у Киева сегодня вообще есть какая-то системная стратегия по турецкому направлению? Вы же работали в Турции долгие годы, и кому как не вам об этом судить?
Ну, я думаю, що немає. І тут проблема не тільки в Україні, а проблема і в самій Туреччині. Яка хоча знає, що вона хоче від України, і ті, скажімо, побажання Туреччини, її прагнення в основному носять економічний характер, торговельний. У України немає таких великих інтересів, і вона не вміє захищати навіть ті, що є в неї. Тобто, наприклад, впродовж останніх років ми втратили свої позиції на російських ринках зернових або там інших товарів, деяких ми масово постачаємо туди. Ну, а з іншого боку, певному охолодженню відносин і неможливості вибудувати якусь довготривалу лінію, мабуть, на цьому позначилась революція гідності. Ну, і ті самі, скажімо, частково тоталітарні антидемократичні тенденції, які розгортаються в Туреччині. Звичайно, в державі, яка створена або яка функціонує після революції гідності, ну, важко було би співпрацювати з режимом, який би проявляв якісь недемократичні тенденції. Ну, але тим не менше, на сьогодні от складається, якщо, скажімо, ще рік тому ми говорили про повну невідповідність турецької політики заявленому курсу на підтримку територіальної цілісності України, то на сьогодні Україні значно легше, вона зможе ефективніше досягати того, що вона хотіла. Ну, от, зокрема, припинення паромного сполучення між Кримом і Туреччиною – це це вже факт, а рік тому це видавалося абсолютно недосяжним.
Спасибо. Богдан Єрьоменко, глава общественной организации «Майдан иностранных дел», говорил о том, как Украина может использовать появившееся окно возможностей. Друзья, то, что происходит вокруг нас, это не всегда черное-белое. Это всегда очень часто с полутонами и оттенками. Поэтому не бойтесь усложнять себе картину мира. И ищите, на самом деле, дополнительные цвета. А мы их всегда вам готовы предложить. Мы – это Крым Реалии.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.